Это подкаст «Вопросы недели» на Радио Свобода, сайт свобода.орг. В студии Марк Крутов,
Анна Кочаровская,
Тамара Лиленкова,
Мария Шубина.
Третий вопрос нашего сегодняшнего подкаста. Почему депутаты Госдумы требуют отставки министра образования и науки Дмитрия Ливанова? Дмитрий Ливанов стал героем, можно сказать, уходящей недели, когда премьер-министр России Дмитрий Медведев выступал с ежегодным отчетом перед депутатами Государственной Думы. Именно его отставки публично потребовал депутат от ЛДПР Игорь Лебедев. Но и до этого выступления требования об отставке Ливанова звучали с периодичностью примерно несколько раз в неделю, когда он наезжал на Академию наук в связи со всеми другими реформами. Почему? Почему именно министр образования, ну, может быть, наверное, на втором месте после министра здравоохранения, всегда становится в России самой нелюбимой персоной, на которого обрушивается вал критики? Что у нас, других министров, что ли, нет? Почему министр образования? Это такая расстрельная, можно сказать, должность. Давайте послушаем, как все это в Госдуме было, как потребовал Игорь Лебедев отставки Ливанова и что ответил ему Дмитрий Медведев. Итак.
Уважаемый Дмитрий Анатольевич, сейчас Минобразование критикуют по множеству поводов, один из которых – это сокращение так называемых неэффективных вузов. Я в курсе, что там несколько разных критериев, но для министра, похоже, главным оказался лишь один – хозяйственная деятельность. Странный критерий, ведь вуз – это не ларек. В результате как раз ларьки, частные шарашки по торговле липовыми дипломами, отделались легким испугом, а пострадали престижные вузы. Может быть, речь идет просто о том, чтобы освободить ценную недвижимость под какие-то иные цели, так сказать, эффективные? Но тогда давайте не будем мелочиться, разгоним МГУ и там откроем торговые центры. Ларёчный подход в вопросах сокращения вузов, развернутая истерия вокруг диссертаций, ссоры с академиками, нецензурная брань министра – все это привело к тому, что престиж нашего образования и нашей науки упал в несколько раз. Это ошибка или нечто иное? И когда будет, наконец, дана справедливая оценка деятельности министра, и, может быть, ему уже пора уйти в отставку?
Спасибо.
Сделаем поправку на то, что это говорит Игорь Лебедев. У него семейная трагедия, у него отец развелся.
Мама с папой расстались.
Да, Медведев ответил за нас на вопрос, дал свой вариант ответа, почему именно министр образования и здравоохранения в первую очередь становятся козлами отпущения в правительстве. Давайте послушаем.
Я скажу одно. Министр, конечно, это не рубль, что всем нравится. Более того, говорю предельно ответственно, обращаясь ко всем присутствующим здесь. Есть целый набор позиций в правительстве, которые, ну, если хотите, расстрельные. Вот к ним относится и должность министра образования, и должность министра здравоохранения. Постарайтесь вспомнить, чтобы вот здесь, в этом зале, кто-нибудь сказал какие-нибудь добрые слова в адрес министров образования и здравоохранения в предыдущий период. Так жизнь просто устроена.
Ответил Игорю Лебедеву премьер-министр России Дмитрий Медведев. У меня два вопроса. Во-первых, почему вы все так любите министра образования Дмитрия Ливанова? Нет, это вопрос без подколки.
Просто да, вот скажите, я тебе
мне,
объясню.
Просто скажите мне, за что вы его любите. А я могу в свою очередь сказать, почему у меня все-таки как к нему, как к любому чиновнику в правительстве, некий комплекс недоверия существует. Ну и второй вопрос, действительно, почему именно министр образования? Всегда министр образования, по-моему, из каждого нового правительства требует отправить отставку первым. Почему? Потому что эта тема так близка людям?
Потому что совершенно верно, да, потому что в образовании, в погоде понимает вообще каждая собачка.
В культуре тоже.
Ну, наверное, и в культуре тоже. Но мне еще понравилось, что Медведев говорит, что посмотрите на все позиции в правительстве. То есть министров он называет позиции, ну, расстрельные. Ну, ты знаешь, я хочу себе сказать, что мне, например, Фурсенко, я просто занималась в «Коммерсанте» как раз образованием, и мы напрямую общались. И вот предыдущий министр Фурсенко и Дмитрий Ливанов, у меня были с ним какие-то личные много разговоров, и они мне очень нравились по-человечески. Какие-то внятные, технические люди, которые вообще-то за что-то хорошее. И с каким-то внятным представлением о том, как должно что-то устроено. Другое дело, что они приходят с пониманием, что сейчас они эту систему как-то что-то сделают, а дальше выясняется, что у них миллионы нищих учителей, школы, еще что-то, про которые как бы они были не в курсе, потому что они вообще все пришли из науки.
Тамара, ты же тоже Ливанова знаешь,
да,
лично.
Да, да, я поэтому тоже присоединяюсь к Ане. Я разговаривала и с тем, и с другим, и общалась, и они действительно очень адекватные, интеллигентные, умные люди, разные немножко по значит, стилистики общения, но тем не менее это абсолютно такой, как бы, правильный, мне кажется, вариант. Те упреки, которые в адрес Фурсенко время от времени высказывали, что он плохо говорит, что еще, что так не должно быть, это все неправда, потому что все было нормально. Но мне кажется, здесь другая такая вещь, и дело не в том, что они не знают, что такое среднее образование. Медведев отчасти в этом тоже сам виноват. Это такой буфер между, собственно говоря, верхним эшелоном власти и вот населением, потому что тот же Медведев, который дал обещания очень большие образованию, и все ждали, что эти обещания сбудутся, и под это выстраивались и закон об образовании, и стандарты школьные. Там очень много всего хорошего и богатого, так сказать. Это даже похоже там на какой-то сон Веры Павловны, потому что настолько все прекрасно. Какие-то документы даже приняли. Но что произошло вот с тем же законом об образовании, в котором, опять-таки, винят, что все так неудачно, теперь Ливанова, хотя он выстраивался давно. Это все просто взяли, секвестировали, не дали денег, и все. И вот все...
Это какая-то очень, какая-то вечная отмазка, не дали денег. Мы хотели как лучше, а нам не дали денег. Ну,
а это такая схема, когда без денег ничего невозможно.
Да, да, а так произошло. И то же самое, вот, да, и Медведев пообещал вот это все. Денег не дали, виноват кто? Министр образования. Потому что вот Медведев сказал, что будет так в свое время, значит, а теперь это не так, потому что. У нас, между прочим, 1.5% ВВП идет на образование. Это очень мало. В среднем, вот, в нормальных странах это 1.8. В США, Канаде, Корее там 2. Это достаточно небольшая часть, чтобы требовать каких-то таких больших отдач. Это, в общем-то, неправильно. И очень часто решения принимаются и предлагаются из-за популистских каких-то соображений в угоду именно им, а принимаются, предлагаются министерству сверху. Вот то, что было. Ну, и с вузами как раз, с этим рейтингом. То есть вузами работают очень давно. И постепенно бы это само собой как-то сошло. Но Путин сказал, что вот надо. А что будет делать министр, как вы думаете? Он что, скажет, нет?
Меня
Путин даже сроки поставил.
Совершенно никак не защищает от чудовищ. Нас совершенно никак не защищает от усреднения в школах, от укрупнения школ и от страннейшей реформы вузов, про которую я просто даже разобраться не могу. Это интеллигентность и это прекрасность этих людей.
Хороший человек не профессия.
Именно, да, про это речь.
Они государственные служащие, и у них есть начальник, который, ну, даже очень такой начальник, который дает указания.
Защищает от драконовской реформы школ. Вот что-то у меня не складывается ощущение, что очень защищает. Мне кажется, что с реформой... Мы вот сейчас рассказываем про уже первые уроки православия там в регионах.
Так нет, как раз я и говорю, что не защищает.
Не защищает.
Не защищает.
Знаете,
ну,
тут
вот это
такая
и есть, например,
очень...
моя претензия как Фурсенко, так и Ливанова.
Они
потому
защищали
что
очень,
прийти
ты знаешь, внутри...
А, то есть, если бы не они, было еще бы хуже.
Да, это точно.
Мы возвращаемся к обществу, дорогие мои. Дело в том, что это вот как раз та свобода, которую каким-то образом все-таки умудрились внести и дать ее вот как раз и в образовании муниципалитета. Сказали, ребята, вы сами решаете, как вам учиться. Вот власти пускай решают, вот люди, да, вот власть решает, как она субсидирует эти школы, вот, а школа сама решает, как она учит. И вот отсюда появились, то есть школа получила относительную свободу. Я не говорю, что полностью, но некоторую свободу она получила. И школа воспользовалась этой свободой, вот та школа, о которой мы говорим, вот таким
как
образом.
Как умела.
Как умела, да. Вот и все. Это очень простая вещь и очень наглядная.
Ну подожди.
Свободу давать не надо было.
И Министерство образования здесь ни при чем.
Не-не, секунду. Давай все-таки, у меня есть обратные примеры, да, про то, что происходит сейчас в Москве со всякими известными школами.
Единый образовательный стандарт. Это вообще не при Ливанове, да, появилось, это при Фурсенко
появилось.
Утверждено, все это было как раз при Ливанове. Я больше как раз не вузами, а школами интересуюсь, силу возраста своего ребенка, которому в эту школу скоро идти. Что-то какое-то у меня печальное впечатление, даже по сравнению с обычной районной школой, в которой я в свое время учился. Потому что у нас вообще есть в районе там одна школа районная, где страшный скандал. Пришел какой-то директор, который все поставил вот на эти самые коммерческие рельсы.
Но мы тебе говорим,
рейдерский
что школы,
захват,
вот
сдает уже там в аренду
что-то.
Школы
не имеют отношения
вот
к министерству. Понимаешь, это не...
Школы не имеют отношения к Министерству образования.
Да. Да. Ты понимаешь, программы, по которым школы работают, они имеют отношение к Министерству образования.
Подожди, давай я сейчас объясню. Значит, программа, по которой работает школа, состоит из трех частей. Одна федеральная. Это обязательное количество часов математики, русского, что еще забыла? Базовых предметов, Вторая часть региональная, которая, значит, вот определяет в нашем случае Москва. И третья часть городская.
А в нашем случае это что
снова
означает?
Москва.
Хорошо, православие в школах, которые вот уже где-то прям начинают преподавать, родители протестуют, даже
или,
не в Москве.
Или единый учебник истории, да, вот. другое. Так,
школьная, похоже, школьная форма. Вместо того, чтобы это как-то торпедировать, Ливанов сказал, ах, опять тут из администрации своей Путин, Народный фронт, школьная форма. Ну ладно, вот, вот вам эта школьная форма, подпишу, а там разбирайтесь, как ее вводить у себя.
А что он должен делать? Не, подождите.
Он может, должен выступить с каким-то внятным заявлением, как он вообще относится к этой путинской идее общенародной, российско-фронтовой, с этой школьной формой, которую мы тут в этом, которую мы обсуждали неделю назад.
Да-да-да, но подожди,
а он
еще
подмахивает.
Ничего.
У меня ощущение,
может ли хороший, интеллигентный министр противостоять мракобесию, если он называется министр образования?
Не может.
Да, он может,
может
только
не
смягчить
идти, а
возможности смягчить что-то.
Ну, а что-нибудь мы знаем? А если один вы... хотя бы пример того, что замечательно. Мне правда, вот я видела, например, его в нескольких передачах, в нескольких интервью, невероятно симпатичный.
Я тебе хочу сказать,
может,
что
он, несколько пример хотя бы
несколько,
одного сглаженного угла.
Да, на самом деле их много, потому что внутри образовательной системы там вообще напридумана реформа же огромная, которая идет 20 лет, да? Там, правильно я говорю?
Да.
Напридумано огромное количество таких баз, например, там ЕГЭ, да, это была битва 12 лет вообще, или даже больше. Вот, наконец-то, пришли в кривом виде совершенно, черт знает в каком. Потом, например, с этими же стандартами просто это, например, в общественность не выходит, и, может быть, это плохо. Было миллион каких-то вариантов, которые бы совсем прибили бы школу и удешевили бы как-то там производство учебников и еще чего-то.
Да, но то, что касается стандартов, те, которые действуют для начальной школы, учителя, я совершенно авторитетно про это говорю, потому что я разговариваю со многими, они говорят, что замечательные стандарты, но они вряд ли смогут быть поддержаны каким-то материальным, техническим образом, потому что они требуют достаточно много как раз вложений финансовых. А как я уже сказала, финансовых вложений не предвидится каких-то новых, которые это поддержат. Тут в силу
хорошо, а эффективные, эффективные, неэффективные вузы, да вот и не только вузы, например, колледжи. У меня мама работает в колледже учителем истории. Их буквально при Фурсенко и сейчас при Ливановой пытаются уничтожить. Зачем вы тут наших будущих этих инженеров и так далее своей истории учатся? Зачем эту историю вообще им знать? Они должны идти на завод и работать. Можно вообще говорить о том, что Ливанов вот проводник этой идеи, о том, что нужны точечные какие-то профессиональные знания, слишком много развелось вас тут гуманитариев. У меня вот на конкретном примере, который я вижу своими глазами, такое ощущение вполне складывается.
Это,
сказать,
это
запрос,
старая история.
Да.
Общая политика министерства.
О том, нужны ли фундаментальные базовые знания, гуманитарные в том числе, и должны ли они оставаться основой образовательного процесса?
Да. О том, что надо ли Столивара учить чему-либо вообще, кроме
и
того, что валить.
И тратить государственные деньги в социалистическом.
Да, я вам скажу больше, потому что во всем
образовании. Ну да.
Во всем мире идет тоже сокращение вот этих бесплатных. Ну, то есть, с одной стороны, в Америке, где, в общем-то, платное образование высшее, да, то там становится игроком государство, наоборот, потому что очень много приходит людей учиться, ну, повышается количество тех, кто получает высшее образование. И, значит, скажем, в Финляндии это где-то 94%. Вот это когорта тех выпускников, которые из школы выходят. 94% 100 вышло, 94% пошли, значит, получать высшее образование. У нас, несмотря на все эти разговоры на демографические спад, с 2005 года где-то на 7-8% тоже увеличилось количество тех, кто идет в высшее образование. И, естественно, тянуть это все государству бюджетно действительно сложно.
А потом проблема,
мне кажется,
на самом деле огромная.
Много чего бюджетно тянет и
потому что
поболее,
эти вузы,
да,
совершенно никчемные, ну, вообще колледжи. Никчемные.
Я объясню, почему. Вот смотрите, то, что сейчас дети из сел, из городов по ЕГЭ стали поступать и поехали в города. Это что значит? Все говорят, как замечательно, да, умные дети приезжают, поступают и учатся. Ну, во-первых, им сложно здесь жить по деньгам, но это другая немножко история. Это значит, что оттуда вымываются дети в большие города. Если раньше...
Сел, слава богу, что они в большие города, они в могилы вымываются.
Два. Ну, раньше требовалось два поколения, да, кто-то выехал из родителей, и ребенок потом поступил. Сейчас по ЕГЭ он сразу попадает вот в культурную среду университета и там остается. Ну, и никто же не думает про этот эффект, что это сработает так. Я вам больше скажу, что те сельские школы, про которые все кричали, что их не надо закрывать, да, что сельское образование, что если есть сельская школа, то село будет жить, это все неправда, потому что, как показывают совершенно понятные исследования, чем лучше образование в селе, тем быстрее оттуда уезжают его жители. Да, и остаются
там
хуже.
По факту.
Ну,
правда.
Да. Тут мы не спорим.
Если бы
да.
у них было там замечательное собственное хозяйство фермерское,
и образование так устроено, что чем оно лучше, тем дальше билет покупает выпускник.
Так это же прекрасно. Вообще.
Села или российского вуза, это значит, если это российский хороший вуз, то он уезжает уже туда подальше. Но вот так устроено. так устроены какие-то механизмы, их, конечно, должен кто-то просчитывать. Но когда есть идея такая популистическая, да, вот всем сказать, и всем сказать, что вот будет хорошо, и с университетами, и учебник этот, ну, напишут они учебник. Конечно, не могут не написать учебник, мы же понимаем, да?
Что-то мне кажется, что в результате этих замечательных череды прекрасных, интеллигентных министров образования мы в итоге придем через несколько лет к преподаванию православия в школе, к школьной форме и к прочим прекрасным вещам.
Результат будет не этого.
Расскажу историю про православие.
Я вам говорю про свободу, которой люди воспользовались таким образом.
Ну подожди, вот Тамара,
мне кажется, что если, не дай бог, мы к этому придем, то мне не кажется, что можно из этой истории полностью исключить фигуру министра образования как
человека,
который...
У меня есть довод в плюс.
Так и нечего тогда быть его частью этого кабинета. Да.
Плюс Ливанову. Вот в чем. Когда дали свободу, как правильно говорит Тамара, школа, мы говорим, типа, вот вам, пожалуйста, есть у вас там уроки, спихайте туда, что хотите. Православие, народность, самодержавие, как хотите. Значит, школы распределились по-своему, так что, значит, там взвыла даже Белгородская православная область. Ну и вот, дальше стали думать, стали собираться все вот эти какие-то там советы, еще что-то такое, что делать, караул, что-то мы, нельзя им давать эту свободу, как ее обратно отобрать. Тогда уже министерство взяло как бы на свой уровень вот этот вот предмет и сказало, что, значит, вы должны выбирать, или вы учите эстетику, как это все называется?
Основы религиозных культур.
То есть это такой предмет по всем религиям вообще. И отдельно вот эти вот православие, ислам или еще что-то выбираете в отдельные факультативы.
Ну, то есть нельзя сделать так, чтобы у тебя был только православие или только ислам.
Нельзя.
Все,
нельзя.
Понятно.
Но они же сделают понятно,
это,
что где...
Это уже решение, это закон.
Ты можешь пойти в суд и подать в суд на школу.
То есть все-таки вот от этого что православия в школах как-то отбились, да?
Да, и, собственно говоря, в этом во многом заслуга Ливанова. Например, то, что он делает с РАН, это очень интересно и очень как бы важно, да? Он пытается вот
пока ничего
груду,
не делает, только говорит.
Он
делает очень много.
Нужен кто-то, кто решится на буквально такое вот, на самоубийство и одновременный результат, чтобы произошла эта реформа.
Да вот хорошо, согласен, да. Но что-то Ливанов не похож на человека, который это самоубийство готов.
Мне кажется, что совсем недавно стал министром. И Курсенко происходило совсем... все то же самое. Его все время его склоняли и пытались устраивать какие-то митинги. И все время он был кругом виноват. Хотя, я еще раз повторяю, очень часто, когда раскручиваешь цепочку, то главная беда как раз вот в тех чиновниках, которые на местах. И в местной власти, которые не любят свою население и не хочет его ни обучать, ни лечить, и вообще о нем заботиться никак не хочет. И это совершенно понятная калька с другой власти, которая...
Ну, мне кажется, что все понятно. Ну, то есть у меня те же вопросы к Ливановой, вообще к системе образования, что и у Марка. При этом я понимаю, что на них, к сожалению, должен отвечать не министр образования, так же, как и вообще на 90% вопросов в нынешнем устройстве, в реальном устройстве нашей власти, к сожалению, не отвечают те органы, которые должны за это отвечать.
Может быть, он и не должен на них отвечать, но мне бы, наверное, хотелось, чтобы я видел больше примеров реальных действий, направленных на то, чтобы эти вопросы более у меня не возникали, как у человека, который какие-то выводы для себя за последние годы делает, что происходит с системой образования, и что-то они пока у меня вот не очень.
Очень хотелось, например, чтобы президент моей страны не объяснял мне, в чем мне водить ребенка в школу.
Или, например, не объяснял, что такое учебник истории. Уж точно.
Уж точно.
Да, и к какому времени надо распорядиться всеми вузами, построить их по ранжиру.
Да.
Это был подкаст «Вопросы недели» на Радио Свобода. Слушайте нас на сайте свобода.орг. С вами были
Анна Кочаровская,
Тамара Лиленкова,
Мария Шубина
и я, Марк Крутов. Встретимся через неделю. Всего вам доброго.